Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». Мы остановились в прошлой передаче на том, что по окончанию времени благодати в лице дикой маслины Господь отсечет всех язычников и привьет снова благородную ветвь, благородную маслину к стволу, то есть к себе, свой народ Израиль. Поскольку этот вопрос чрезвычайно важен, то рассмотрим еще несколько стихов из «Песни песней». «Встретили меня стражи, обходящий город, не видали ли вы того, которого любит душа моя? Встретили меня стражи, обходящий город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». А мы с вами говорили об Исаии. 62, стихи 6 и 7, где говорится о сторожах на стенах Иерусалима. Это мы, язычники, это дети Божьи, которым Господь поручил это, за Божий народ молиться. А сейчас это было «Песня песней», глава 3, стих 3, и глава 5, стих 7. Печальная картина, не правда ли? Но какое богатство информации нам здесь дано! Сторожа – это мы, язычники. Время описанных событий – это время благодати. Что только не делали язычники с народом Божьим в течение этих 2000 лет времени благодати. Во всем мире сатана стремился всеми силами, руками язычников, стереть евреев с лица земли. Не зря Господь просит нас через Исаию молиться за его народ. А в Еремии, глава 16, стих 16, читаем. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». И здесь идет речь об Израиле. Рыбаки – это апостолы и их последователи, посланные, согласно Лука 24:47, проповедовать Евангелие в первую очередь евреям. Но когда они больше не стали принимать радостную весть об Иисусе, то Господь послал на них охотников, чтобы их били. И это мы можем видеть в Иеремии 16, стих 16, в «Песне песней», глава 5, стих 7. И многих местах в пророках. Все это Божий суд над своим народом. Израиль действительно любит своего Мессию, которого он и сегодня ждет, но жаль, что в его представлении этого Спасителя не существует, как они думают. Зато как радостно читать в «Песне песней», глава 3, стих 4. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Едва я отошла от них, или едва миновал Израиль язычников». Как только закончится время благодати, то над безбожным миром будет совершен суд. В конце времени благодати, в 70-ю седьмину, Господь привьет Израиль снова к хорошей маслине и обратит свою любовь к своему народу. Поэтому и написано: «Едва я отошла от них, как нашла того», то есть Иисуса, «которого любит душа моя». Абсолютно ясно и однозначно говорит нам об этом Захария, глава 12, стихи 9 и 10. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, на Иисуса, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Пронзили того, которого ждали и любили». На этот факт откроются глаза Израиля после того, как Господь снимет его глаз и сердце покрывало. Но не только Израиль причастен к тому, что Господа пронзили. Израиль этого только желал, а исполнили язычники, Слово «пронзить» и «пронзенный» имеем в Библии 25 раз, что символизирует искупление. Через пронзенное тело Иисуса были искуплены наши грехи, то есть ценой своей смерти заплатил Иисус за наши грехи. А теперь, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Еще раз напоминаю, Матфея 14:20. Почему нет 12 сумок или мешков? Почему именно коробов или корзин, как в других местах написано? Слово «короб» встречается в Библии 31 раз, что означает «сила». Эти 12 коробов хлеба указывают на Слово Иисуса, на Слово Божье, на Иисуса, на Евангелие, которое переходит теперь от язычников к евреям. А Слово Божье содержит в себе силу, способную спасти для жизни вечной каждого человека, который приходит к Иисусу с покаянием. Об этой силе мы читаем во многих местах Библии, но приведу лишь несколько выдающихся стихов о силе. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Первое послание Коринфянам 1:18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Сила Божия, получаемая нами через Слово Божие и через Святого Духа, передается и нашим молитвам. Если мы выражаем в них Божью волю, и пришел он и ангел, и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он придал силу молитвам всех святых на золотом жертвеннике, который пред престолом. Откровение 8:3. Так гласит этот стих в оригинале. А в Откровении 11:3, где последний раз упоминается в Библии слово «сила», читаем: «И дам двум свидетелям моим силу, и они будут пророчествовать 1260 дней». В русском переводе Библии слово «сила» в этом стихе пропущено. Итак, мы видим, что через силу своего слова, через силу, которую он дал двум своим свидетелям, Господь открывает глаза и сердца своему народу, который 2000 лет ходил во мраке. Почему коробов было не 3, не 5, а 7? 7 – это число Божьего совершенства. Божьего совершенства. Все евреи, которые через двух свидетелей уверуют в Иисуса Христа, как в своего Мессию, не родятся свыше и не получат, как мы, Святого Духа. Согласно Иоле 2:28, они получат Духа Божьего. Это не Святой Дух, а нечто большее. Через Духа Божия они получат такое духовное оснащение, что в тысячелетнем царстве не будет разницы в уровне познания между старцами и юношами. Но они смогут потерять Божий Дух и погибнуть, как в свое время потерял его Саул, если они согрешат и до захода солнца не покаются. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Матфея 14:22. Иисус повелевает своим ученикам сесть в лодку и плыть по Галилейскому морю к другому берегу. В насыщении 5000 мы видим основание и строительство Церкви Иисуса. Основа для этого заложена апостолами, а затем в течение 2000 лет времени благодати Иисус занят только своей церковью, бывшей утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2:20. Но вопросы строительства церкви и принятия Господом своего народа так тесно переплетаются, что некоторые вопросы насыщения 4000 приходится уже заранее осветить. Некоторые вопросы на освящение 4000 приходится уже заранее осветить. Поэтому прошу прощения за некоторые повторения. В учениках Иисуса мы видим еврейский народ в целом. В учениках Иисуса. Иисус больше не нуждался в учениках и отправляет их на другую сторону моря, на другой берег. А добраться до другого берега, как мы видим, оказалось не так просто. В той ситуации, когда ученики оказались одни без Иисуса на море, мы видим евреев рассеянными во всем мире в течение почти 2000 лет времени благодати. Море – это людское море, это мир сей. Они одни остались. Иисус взят к Отцу на небеса. Поскольку евреи не приняли Иисуса, то Он отставил их на эти 2000 лет в сторону, то есть они удалены от Бога, они стоят в проклятии. Море символизирует людской океан, где их преследуют и бьют язычники. Как мы это видим в песне песней, глава 5, стих 7, и Иеремия 16, стих 16. Символично мы это видим также дальше по тексту в стихе 24 и 30. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Стих 23. Выражение «он взошел на гору» мы можем рассматривать как его пребывание сейчас во власти и силе Бога после Вознесения. Там он ходатайствует за нас перед Отцом. 1 Иоанна, глава 2, стих 1. И наверняка молится за нас. Через 10 дней после Вознесения Иисуса был излит на землю Святой Дух. С момента его излияния было начато строительство Церкви Иисуса, которое длится уже 2000 лет. Все это время Иисус находится на небесах у Отца, что мы видим, Он на горе. Там Он находится пока без Церкви, поэтому можем сказать, оставался там один, как в тексте сказано. А почему вечером? Вечер характерен сумерками, после которого наступает ночь, полнейший мрак. Ночь указывает на 70-ю седьмину, во время которой будет полное отсутствие Слова Божьего на земле среди язычников, то есть не будет света. Поэтому конец времени благодати можно рассматривать по отношению к 70-й седьмине как вечер, сумерки, как в зимний вечер, сгущаются особенно интенсивно сейчас. В конце времени благодати из-за духовного и физического развращения мира. Сумерки сгущаются к концу времени благодати. Кривое развращение человечества уже идет резко вниз, и в 70-ю седьмину перейдет в свободное падение, когда Святой Дух будет убран с земли. 2 Тимофея 3, стихи 1 по 4. Иисус отпустил народ после насыщения, хотя по отношению событий это не хронологично, но мы можем сказать, после того, как для язычников кончится время благодати, когда спасется полное число язычников, Господь отсечет остальных по неверию от ствола хорошей маслины в соответствии с Римлянам 11, стих 21 и 22б. Итак, насыщение 5000 символизирует помилование язычников из-за непослушания Израиля. Римлян 11, стих 30. Теперь Господь отпустил их, отпустил учеников, то есть Израиль, то есть отрезал от ствола хорошей маслины и приготовил место, чтобы по милости вновь привить свой народ. Свой народ. Римлян 11, стих 31. Он отпустил эти 5000, это закончено строительство церкви, и отсекает дикую маслину и прививает свой народ. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается, 2 Коринфянам 3:16. То есть, когда во время благодати отдельные евреи приходят к Иисусу, то он снимает с них покрывало. Стих 24. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный, то есть навстречу. Это значит, что ветер был встречным, хотя мы этого вопроса уже касались. Но замечу еще раз, что ветер символизирует духовные течения, возбуждаемые сатаной. Сатана возбуждает людей друг против друга, и особенно целенаправленно против Божьего народа евреев. Мы знаем, что причиной шторма на море или океане всегда является ветер. Воздействие сатаны и его демонов является причиной действующей силы возмущения или волнения людей в этом мире. Конечно, сюда следует включить и все войны. Цель сатаны – полностью уничтожить Божий народ, стереть его с лица земли. Но Господь держит над ним свою невидимую руку благодати, хотя Израиль об этом не подозревает. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Стих 25 главного текста. Посмотрим, что Святой Дух хочет нам этим сказать. В Марка 13:35 читаем об этих стражах следующее. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером – первая смена, или в полночь – вторая смена, или в пение петухов – третья смена, или поутру – четвертая смена». Чтобы иметь представление об этих стражах, заметим себе, что по времени у Израиля эти смены длились. Первая стража – с 18 до 21 часа вечера, вторая стража с 21 по 24 час ночью, третья стража с 0 до 3 часов утра пение петухов, четвертая стража с 3 часа до 6 часа утра, это поутру, значит. На первый взгляд кажется, к ним он пришел в четвертую стражу. Четвертую стражу, видите, поутру. На первый взгляд кажется, что время прихода Иисуса к своему народу в четвертую стражу находится в противоречии с выше данным описанием этих событий. При более глубоком исследовании событий, касающихся Израиля, все становится на свои места. В Исходе, глава 12, стихи 6 и 8а и 10а читаем. «И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть съедят мясо его всю самую ночь, не оставляйте от него до утра». Вечером заколоть, съедят мясо всю самую ночь, не оставлять до утра. Агнец является прообразом Иисуса. Впервые в Ветхом Завете в этом Агнце показан сильнейший образ Иисуса, который должен был прийти, умереть и пролить свою кровь за всех, но в первую очередь за Израиль. Израилю здесь ясно показано, что когда придет Иисус и будет заклан для спасения своего народа, то его нужно было признать как Спасителя и принять, съесть, принять, не оставлять до утра, то есть не откладывать принятие Иисуса до 70-й седьмины. Но Израиль сделал обратное, не принял Иисуса как своего мессию и примет его в 70-ю седьмину через двух свидетелей. Поэтому время прихода Иисуса на землю к своим, Иоанна 1, стих 11, было для Израиля духовным вечером. Чаша грехов была с краями полна. После отвержения Иисуса агнцы, то есть не съели, для Израиля наступила ночь, длящаяся 2000 лет времени благодати. Вторично Иисус придет к Израилю в четвертую стражу, в момент пробуждения через двух свидетелей, то есть ранним утром или в предутренние часы с 3 до 6 часов утра. И, наконец, после завершения суда над живыми в 70-ю седьмину, над всем миром, Господь выведет Израиль из Елеонской горы и начнет с ним тысячелетнее мирное царство, о котором в Малахии 4, стих 2 читаем. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». С момента восхода солнца правды начинается для Израиля день. Плывя на лодке по Галилейскому морю, ученики находятся на пути к тысячелетнему царству, то есть к другому берегу. Преддверие мирного царства начнется уже в 70-й седьмине, когда через двух свидетелей к Иисусу обратится около 500 тысяч евреев. Нет, я не ошибся, не 144, а 500 000 евреев обратятся к Иисусу. Из них Господь выберет эти 144 тысячи, а остальные умрут, как мученики. Все эти сведения можно найти в Библии, если изучать ее внимательно. А я это растолковывал в одной проповеди. Когда закончится миссия двух свидетелей, Иисус явится к своему народу в середине 70-й седьмины, то есть через 3,5 года или 42 месяца, расколет Елеонскую гору и введет в нее остаток в 144 тысячи человек. Но и в течение 2000 лет времени благодати Иисус не выпускает из виду свой народ, иначе сатана уничтожил бы евреев. Это мы видим в том, что Иисус явился ученикам на море. На море! И ученики увидели его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали, стих 26. Они не узнали Иисуса и приняли его за призрак. И до сих пор евреи не знают Иисуса как своего мессию, как своего спасителя, хотя он огненной стеной защищает их от всех нападений сатаны через людей. Но Иисус тот час заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь», стих 27. Другая сторона или другой берег, куда ученики плыли, указывает на тысячелетнее мирное царство. Значит, Иисус откроется своему народу, прежде чем он доберется до этого берега. Вы поняли что-нибудь? Сначала через двух свидетелей, а затем на Елеонской горе. И когда вошли они, то есть Иисус и Петр, в лодку, ветер утих, стих 32. Можно сказать, когда Иисус откроется Израилю через двух свидетелей, то у сатаны будет отнята власть над Божьим народом. Ветер утих. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Откровение 11, стихи 4-5. Отсюда мы видим, что они имеют от Бога абсолютную власть, эти два свидетеля, на всей земле. Поэтому все евреи, обратившиеся через их свидетельство к Иисусу, эти 500 000, будут стоять под защитой и утешением своего Мессии. И в расколотой Елеонской горе сатана не будет иметь власти над остатком в течение 3,5 лет, хотя сатана и демоны еще на свободе, так как этим избранным будут прощены все грехи, в том числе и наследственные. Я думаю, что по заданию Господа световые ангелы организуют над Елеонской горой непрерывный и неприступный заслон. Это значит, остаток 144 тысячи будет надежно огражден от воздействия сатаны и его демонов, и тем более от людей. Ветер полностью утих. Приступим к рассмотрению насыщения 4000, хотя я уже многое сказал об этом. В Матфея 15, 32 по 39 и в Марка 8, стихи с 1 по 9. Только в двух Евангелиях мы имеем это насыщение. С Стих 32. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. 3 дня! Отпустить же их, не евши, не хочу, чтобы не ослабли в дороге». Такое сообщение нам дается в этом стихе. Скажу в самом начале, что насыщение 4000 символизирует насыщение Израиля. Это означает, что по окончании 2000 лет времени благодати Господь отрежет язычников, согласно Римлянам 11:23-25, от хорошей маслины и привьет к ней снова Израиль. Господь примет снова свой народ и будет с ним заниматься 1000 лет. Все это мы уже поняли из выше приведенных объяснений. Рассмотрим из первой книги Царств стихи со 2 по 6. Несколько стихов разберем, прообразно указывающих на то обстоятельство, что Господь оставляет свой народ и обращается к язычникам, а затем оставляет язычников и снова принимает свой народ. А теперь убедимся, как насыщение 4000 подтверждает принятие Господом своего народа. В этом мы увидим красоту слова. Остановка, в которой находился Израиль во времена Илия, то есть во времена судей, характеризуется словами: «Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». 1 Царств 3:1 и Судьи 21:25. Израиль, погрязший в идолопоклонстве и других грехах, прообразно представлен действиями Офни и Финеяса, сыновьями судьи Илия. Поэтому Господь объявляет Израилю суд в лице Илия. В этом, в 1 Царств, глава 2, стихи 30-34. «Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Тогда сказал. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. И вот тебе знамение, которое последует с 2 сыновьями твоими, Офни и Финеясом. Оба они умрут в один день». Вот так. К этому времени возрос Самуил, и Господь был с ним. И не осталось ни одного из слов его не исполнившимися. И узнал весь Израиль от Дана до Версави, что Самуил удостоен быть пророком Господним. 1 Книга Царств 3:19-20. Как в свое время Господь возбудил сердце Давида произвести исчисление народа, чтобы наказать падший в грехах израильский народ, так и теперь он возбуждает сердце Самуила призвать развращенный израильский народ к войне с филистимлянами. И было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Эзре, а филистимляне расположились при Афеке. Афеке. 1 Царств 4:1. Авен-Эзер означает «камень помощи» и встречается в Библии 3 раза. На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.